Я вас категорически приветствую. Клем Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
А вот тут 9 числа дети Навального выбежали, как это они говорят, на митинги против пенсионной реформы. Что ты можешь сказать о том, как Алексей Навальный выводит детей на митинги и почему детей?
Я в прошлый раз это наблюдал во время прошлогоднего фестиваля «Времена и эпохи» в городе Москва. Да. Тогда Алексей, как его по батюшке?
Понятия без... Алёша.
Алёша выступил лучше всех просто, вот лучше всех. Значит, огромный фестиваль международный, который проходит с 2011 года в одно и то же время постоянно. То есть все про него знают, да. Включая даже Лёшу. Людей и участников, я уж молчу про зрителей, там просто кранты. В 2015 году последний раз проводили фестиваль в парке Коломенское, потому что в парк Коломенское за субботу прошло 250 тысяч человек. О. То есть даже парк Коломенское, несмотря на размеры, там такое было впечатление, что рассвет живых мертвецов. Поэтому разнесли по куче площадок, включая Тверскую. Там тут одна эпоха, здесь другая. Вот на Тверской было раннее средневековье, наши любимые викинги. Так как расписание вывешено в интернетах везде просто, все знали, когда что будет. И вот молодцы, подождали, пока там пройдут бугурты, то есть массовые драки, после которых люди будут на адреналине. После чего вот этот самый викинский городок, раннесредневековый, славянский и скандинавский, туда поперлись поклонники Алексея Навального.
Дети.
Да, в том числе, ну там были, конечно, далеко не только дети, но поперлись. Явно совершенно не сами, потому что так организовано зайти, развернуть свои плакатики и попереться в одном направлении, значит, это планировалось 100% совершенно. Ну и что, они начали сносить, просто их много довольно, они начали сносить заграждения вокруг этого самого городка. В городке, прошу прощения, есть палатки, в палатках малые дети, в том числе.
Женщины.
Женщины. Ну и тут же мужики, которые…
С топорами.
Да, с топорами, в том числе отцы, мужья, братья, вот этих вот детей, на которых прёт толпа.
Задаю вопрос специально для тупорылых детей. А вот зачем ломиться туда, где находятся толпы возбужденных дракой мужиков с топорами? Зачем туда ломиться организованно?
А главное, это же городской праздник, там будет вообще толпа людей, в принципе, самых разных. То есть там может произойти все что угодно, просто все что угодно. Ну и вот, и там очень-очень сильно, очень.
С какой целью туда лезть? К возбужденным мужикам с топорами.
Ну, зачем только это надо? С одной целью — получить по башке.
Да. Чтобы пролилась кровь, и из этого устроить замечательный пиар. То есть шоу. Именно для этого Алёша Навальный загонял туда толпу.
Конечно, конечно. Это вопросов вообще никаких нет. Единственное, что он не учел фактор реконструкторов, потому что он как, ну,
будучи малолетним дебилом,
специально обученный дурак, он никогда не интересуется, собственно, противоположной стороной. Противоположная сторона возглавляется людьми в возрасте 38-50 лет, то есть мужики все умные, взвешенные и уравновешенные, пользующиеся огромным авторитетом у своих подчиненных. Они, увидев, что ломятся, то есть как-то отражать их надо, приказали щиты взять, оружие выбросить. То есть оружие осталось в сундуках, щиты взяли, ну, построились как ОМОН. Наши умеют не хуже в силу многолетней практики. Ну и просто держали это заграждение, и все. Ничего не произошло в итоге. А могло бы быть все что угодно. Поэтому дети – это очень полезно. Когда ты выгонишь на акцию, так сказать, протеста непонятно против чего, совершеннолетних и, более того, совсем уж взрослых, если там кому-то что-то отобьют, то всегда можно будет сказать: ну, слушай, парень, тебе там 35 лет, ну нафига ты на ментов-то полез дубинками? Ты что думал, тебя бить не будут? Будут, сам виноват. А если кто-то, ну, например, милиция, полиция, или там путинские реконструкторы, которые явно на деньги Путина на Тверской устроились, кого-то отоварят из детей, ну или выглядящих как дети, ну это же все. Это же человек несовершеннолетний, он за себя
вон
не отвечает.
Вон же дети!
А они, он же себя не отвечает, да, да, даже ему 24 года, то может быть, сейчас они выглядят, как будто им 14, всё мельче и мельче. На камере будет видно, что он ребенок.
Да.
Вот, все. И это сразу нужно будет послать, например, в CNN, они прикрутят туда правильную подпись, и в силу того, что аудитория у CNN, например, очень большая, все увидят, что в России детей топорами рубят.
А почему именно CNN, а не на сайт Навального в группу ВКонтакте?
Да кому нахрен нужен этот Навальный?
А CNN это зачем? Это вопросы для дебилов, для малолетних. Так-так.
Ну так, надо посмотреть на общий тренд того, что про нас публикует CNN. Ну так, хотя бы года с 2011-го. Но им нужно понять, что они из России публикуют обычно всякую мерзость. Вот чем мерзее, тем лучше.
Ну, почему? Вообще, в чем задача
CNN? Не, ну вообще, конечно, у CNN самая главная первая задача – это собрать рейтинг, естественно, что они деньги зарабатывают. Любая мерзость, вот любая мерзость собирает много хайпчика, поэтому её хорошо смотрят. Кровавые аварии, разгон демонстраций, голые сиськи и котики – все. В общем, это залог успеха медийного.
В том числе CNN.
В том числе, по барабану. Ну а потом там же однозначно есть социальный заказ.
Позвольте, я реплику вставлю. Чисто для малолетних идиотов. Не существует никаких независимых СМИ. Любые западные СМИ, капиталистические, в том числе и наши, да, имеют теперь вполне конкретного владельца и хозяина, и занимаются вовсе не тем, чтобы доносить какую-то идиотскую правду до малолетних дебилов. Они занимаются тем, что зарабатывают деньги, в частности, выражая интересы хозяев. Вот хозяевам CNN надо про Россию показывать вот такое. Россия, вдруг кто-то не знает, это геополитический враг, вне зависимости от того, какая она царская, коммунистическая, капиталистическая, она враг, и в настоящий момент враг, она представляет угрозу для благосостояния Соединенных Штатов Америки.
Угрозу, а самое главное, потенциальную добычу.
Да. Ознакомьтесь с национальными доктринами и прочитайте, что там про вас, про дебилов пишут, блин. На под чью дудку вы скачете и под чью гармошку пляшете.
Вот поэтому Алексей Навальный выводит людей, которых, во-первых, если побьют, будет очень жалко, чисто на биологическом уровне. А второе, эти люди, во-первых, ну уже над чекой телеги, как сказали бы монголы, а во-вторых, их очень легко обмануть, потому что у них еще мозг не досформировался, и у некоторых он не досформируется лет до 70, к сожалению.
Ну, на мой взгляд, не сформируется никогда вообще, в силу природных…
В 70 он, скорее всего, умрет, я об этом…
Да, да.
И потом поумнеет из-за этого. Короче говоря, вот есть контингент, который постоянно сидит в силу доступа к разным гаджетам в интернетах, в этих ваших, его очень легко обработать, и он еще не может отрефлексировать реальность, потому что ну, дети в 14 лет, в 15, в 16, они видят, что вокруг что-то не так. Угу. Если им указать, кто в этом виноват, это очень просто. Если есть конкретный виновный или конкретные виновные, там 5-6, главное, чтобы рожи были представлены, угу, можно пойти и мстить. Так как дети легко подрываются вообще на всякое, опять же, в силу биологических причин, у них гормон играет, и прикольно, когда вот все вместе затусовать, ну вот да, они вот выбегают, это легко устроить просто, вот и все. Поэтому дядя Лёша их очень любит.
На дядю он не тянет.
Ну хорошо, просто Лёша.
Ряд тупорылых детей говорит, что «а мы не за Навального, мы против пенсионной реформы». Дорогие… Поэтому они выходят на несанкционированные митинги, организованные Навальным.
Дорогие дети, вы можете быть против чего угодно, против пенсионной реформы, против вторжения инопланетян с Марса, против Барака Обамы, против Путина, против уничтожения пингвинов в Антарктиде, против чего угодно, но, несмотря на то, что вы против чего-то, вы будете ровно за то, за что организаторы митинга выступают, вот и все, потому что если это не вы организовали митинг, имея вменяемые цели, а пришли к кому-то, вы за то, что этот кто-то проводит в жизнь. Это закон природы. Что вы себе по этому поводу думаете, это абсолютно на реальность не повлияет. Вот так.
Кратко для малолетних дебилов с примерами. Когда укры побежали на Майдан за что-то там хорошее, Майдан возглавляли совершенно специфические граждане, которые на плечах этих дебилов-майдаунов приехали во власть. В результате организовали гражданскую войну и раскол страны, которой остатками правит нацистский режим. это благодаря идиотам, которые были против Кучмы, против Януковича, еще против чего-то. Вас, баранов, используют. В данном случае вас использует Алёша Навальный. Для каких целей? Ну, смотри дальше. Если это все выгодно для CNN, то на CNN Лёша и работает, а также на владельцев CNN. Это вроде очевидно. Как-то так вот интересно все время получается, что вот, например, у Лёши есть судимость, да?
Да.
Вот люди, не оплатив штрафы за нарушение ПДД, правил дорожного движения, не могут пересечь границу Российской Федерации, потому что у них штрафы не оплачены. А человек с судимостью, оказывается, легко может пересекать границу туда и обратно. Ему паспорта из администрации президента привозят с визами, там, с разрешениями, что ты с судимостями можешь кататься. Ну, совершенно очевидно, что Лёшу содержит некая одна из властных группировок внутри родной страны, которая в том числе разделяет интересы наших геополитических противников.
Тут надо еще немножко углубить, чтобы это все понимали, что все эти группировки, так называемые, это одна группировка. Все это одна группировка. Это друзья, родственники, коллеги. Они все друга знают отлично.
Естественно.
Поэтому это просто люди, у которых интересы, ну, несколько отличаются от интересов других людей. Именно что несколько, они не диаметрально противоположны. И у тех и у других людей ровно одна цель. Удержание власти и удержание текущей общественно-экономической формации капитализма. Вопрос только тот, кто будет у кормушки.
С вашего позволения, сразу бы добавил. И личное обогащение.
Я же говорю, в кормушке кто будет.
Если вы идиоты и не понимаете, про что капитализм. Капитализм, он про личное обогащение всегда и ни о чем другом. Как меня учили специалисты из уголовного розыска советского. Дима. Если не понимаешь, из-за чего убили, зарезали и прочее, значит, из-за денег, и ты не поверишь, никогда не ошибешься, никогда. Все происходящее происходит из-за денег, а Алёша Навальный обслуживает интересы некой группировки.
Ну, опять же, может, сейчас в школе, нет, не может, точно сейчас в школе вас дурачков плохо учат. Другие дурачки, которые уже сдали ЕГЭ и поступили работать педагоги, образовательные, да, учреждения, да. Была такая смута у нас в родной стране, вот была такая смута.
Да.
Вот. И появился у нас некий Григорий Отрепьев, который выдавал себя за сына царя Ивана IV, больше известного как Васильевич, прозванный так за плохой характер.
Да.
Так вот, он выдавал себя за сына Ивана Грозного. Ну, это было смешно довольно и прикольно, ну, ходит какой-то дурак, что-то там кричит. На него внимания никто не обращал до тех пор, пока он не догадался заехать к полякам. И поляки сказали: так это же отлично. Причем король, который мог бы предоставить ему деньги, армию и все остальное, он дистанцировался от этого вопроса, сказав, что извините, пожалуйста, этот человек какой-то явно не рукопожатный и, видимо, душевно больной, не приводите его больше ко мне. Но пограничные с Россией магнаты снабдили его в частном порядке. Снабдили его войсками, деньгами, всем, чем положено. Ну, это у нас привело к тому, что мы до 1613 года вообще вздохнуть не могли.
Сколько лет это продолжалось?
Ну, это продолжалось 10 лет.
Гражданская война, инспирированная снаружи, снабжаемая снаружи, и поляки сидели в Кремле.
Закончилось тем, что поляки сидели в Кремле. Ну, это же Гришка Отрепьев, это же Лёша Навальный 17 века. Ну, да вот вы просто сравните, это одно и то же. Какой-то непонятный человек, который сам по себе ничего не в состоянии сделать в родной стране. Ну, что он один может сделать? Ну, что? Что он поехал немножко на Запад, ему там помогли как надо, специалистов выделили, и что? Конечно, в это время в стране были проблемы, как и сейчас, причем вполне конкретные экономические проблемы. Ну, не хватало только некого толчка, некой точки кристаллизации. Вот тут же появились люди, которые, ну, блин, что делать, 17 век, они не были образованы, они в основном читать не умели даже. Они видят проблемы, видят власть, которая эти проблемы не может разрешить, и более того, зачастую их создает. А вот человек, который обещает все исправить. Как? Какая разница как? Главное этих скинуть.
Главное, чтобы Януковича не было.
Да, так точно. Главное, чтобы Борьки Годунова не было. Ну, явно все из-за него. Сейчас Годунова удалим и заживем вообще по-другому. Лучше. Ну и вот Годунова ударили, детей его убили, устроили натуральный Майдан. И все, власти нет, во главе мерзавец, так что, господи, через там непродолжительное время этого же мерзавца, те же самые люди, которые, я имею в виду, из родной страны, которые ставили его на власть, его разорвали посреди Москвы, просто на части, потому что он тоже не понравился. Ну и вот так это происходило в течение следующих 8 лет еще. Все друг рвали на части, потому что самое главное – это не против кого вы и не против чего вы, а за что вы. Пока у вас нет четкой позитивной программы и способов ее достижения, нормально прописанных и осознанных, второе, и третье – организации, которая это будет проводить, любое ваше действие против чего-то, это будет примерно то же самое, как выстрелить из пушки в стену дома. Вот вы будете снарядом. Кстати, кто не догадывается, снаряд после попадания в стену дома уничтожается. Тут самоуничтожается, погибает. Вот это и с вами будет то же самое.
Разумные пути подхода и решения данных вопросов. Вот нам с тобой не нравится пенсионная реформа.
Категорически.
Вот она нам не нравится. Кратко для дураков, которые впервые зашли на канал. Нам не нравится пенсионная реформа. Например, лично я считаю, что я до пенсии не доживу. Вот столько лет – это очень много, здоровья не осталось. Это никак не меняет того, что она мне не нравится, эта пенсионная реформа. Повторяю, для дебилов. На канале минимум штук 8 роликов про то, что она нам не нравится, и мы это обсуждаем с разными людьми, начиная от председателя общественной палаты и заканчивая нами самими горячо любимыми. Нам она не нравится, категорически не нравится, как и многое другое в родной стране. Что с этим делать, Клим Александрович?
Как и со всем остальным, есть вообще вменяемый способ, он вообще один ровно вменяемый способ того, чтобы хоть что-то сделать в родной стране, да и не только в родной.
Приготовились конспектировать.
Эта вся мировая история, начиная с 19 века, нам показывает, как можно вменяемо действовать. У нас пока, кстати, заметьте, это вменяемое действие еще и законом разрешено официально.
Пока.
Это не значит, что оно когда-нибудь будет не разрешено, но пока мы этим можем воспользоваться абсолютно законно. Мы все сами по себе, нас очень много, мы составляем подавляющее большинство. Люди, которые находятся у власти, их очень мало, им не на кого опереться, они могут опираться только на какие-то деньги. Эти деньги создаете вы. Соответственно, поодиночке вы со своими там 30 тысячами рублями в месяц никому не интересно, ничего делать не сможете. Поэтому первая задача – это нужно собрать коллег, это важно. Коллег, то есть теми, с кем вы работаете в одной отрасли, просто потому что вы организованы одинаково, вы делаете одно дело, вы друг друга знаете, вы можете адекватно оценить возможности того или другого человека, просто потому что вы коллеги. Вы, например, айтишник, вы знаете все про это IT, и про своих коллег тоже знаете все. Может, он дурак.
Ну, а вот если граждане смотрят мультфильмы про радужных пони, они тоже ведь могут объединиться?
Они не коллеги, они ничего не производят при
этом. Объединиться могут?
Объединиться могут кто угодно. Но я говорю, что объединяться нужно с коллегами, то есть с теми людьми, которых вы оценить можете, исходя из того, что вы делаете одно дело и разбираетесь в нем. Так вот, у нас сейчас по закону профсоюз может быть создан при наличии 3 человек. Вы можете быть учредителями и дальше собирать людей вокруг себя. И начать с очень малого. Какая там пенсия, какие там налоги? Вы зарплату себе получше можете выбить? Выбить! Вам никто ее не даст самостоятельно, зарплату получше. Вот постоянно езжу на такси и общаюсь с таксистами. Они отличные политинформаторы. Сейчас в связи с тем, что все эти Uber, Яндекс.Такси, Гетсы, Рутакси, все эти куча приложений, расценки чудовищно упали на такси. Таксисты страдают.
Еще каршеринг появился чудовищный.
Да, да, таксисты страдают. И я каждый раз говорю, а чего вы профсоюз-то не организуете? Потому что если вы организуете профсоюз, который просто положит все такси-перевозки в Питере, например, на сутки, вы представляете, с вами придется разговаривать, потому что кроме вас возить некому.
Я, кстати, заметил, что когда появилось чудесное приложение Uber, где просто чайники не имеющие лицензии, непонятно, как возят людей, то есть уровень вождения, туши свет, непонятно, на каких машинах. Там тормоза-то работают. Я когда-то водителем работал и каждое утро проезжал через механика, который там лез в яму, стучал, смотрел, ничего нет. То есть просто вот с угрозой для жизни вас возит какой-то Uber. Я заметил, что в ряде европейских стран эти самые таксисты объединенные нахер никакого Uber здесь не будет, который лишает нас рабочих мест.
Ну, во-первых.
И его там нет.
Да, вот, например, мы в Италии пытались Uber вызвать. Что получилось? Ничего не получилось. Короче говоря, вы должны сами организовываться, выбивать себе лучшие условия труда. А это борьба, вам придется, в том числе и в суде, доказывать свои права. Вы пока доказываете свои права, вы научитесь бороться правильно. Вы научитесь ставить цели, достигать их. И в процессе этого получите, я надеюсь, некое дополнительное образование. И вот на этой базе, это только база, это первый шаг. Нужно объединяться уже всем вместе. И вот тогда при наличии соединенных трудящихся, я не скажу по всей стране, но по крайней мере по многим отраслям, вы сможете, только тогда вы сможете давить на власть так, чтобы она просто к вам прислушивалась. Пока вы ходите раз в 4-6 лет на выборы, кому вы нужны? Вы субстрат. Ну, мы субстрат. Вот и все. От того, что вы там покидаете какие-то свои бюллетеньки, а потом будете 4 года на площади скакать с воплями «Долой, нежелаемо, нехотимо, ухудите, но вы максимум развлечете кого-нибудь». Потому что по телевизору на вас смотреть просто прикольно, вы такие смешные. Это мне смешные и много кому еще вы смешные. Не добьетесь вы никогда ничего. Только если вас организует некая реальная сила, уже готовая к тому, чтобы тараном взламывать некую мишень, например, родную страну, выдав вам деньги, палатки, сортиры, оружие, специалиста, вот тогда вы кое-что сможете сделать, уже не смешное. Но это закончится тем, что у нас ли страна развалится в дребезги, или у нас установится нацистская диктатура. То есть страна не развалится, будет крепко стоять, только недолго. Вот, да, но если установится нацистская диктатура, вас ждут многие занятные открытия. Во-первых, когда вы поймете, что установилась нацистская диктатура, вдруг окажется, что…
Она будет сугубо русская, обращаем внимание.
Русская и, скорее всего, очень православная.
Да.
Вот выяснится вдруг, что по площадям больше скакать нельзя, и с вами уже не будут разговаривать. После этого всякие милые граждане, там полиция вас уговаривает ни к чему-нибудь, по вам будут стрелять сразу.
Мы, например, не будем больше ничего
вещать. Нет, 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 по вам просто сразу будут стрелять, чтобы вы не могли ноздрей поднять над асфальтом чисто по жизни, а потом, кто убежал, искать по квартирам, вытаскивать и где-нибудь за углом опять же стрелять.
Это не так трудно, я вам как специалист
говорю. Да что там вас искать-то, господи, вы сейчас все в соцсетях вас найти, это ж просто ничего не стоит. Это раз, а во-вторых, навыков конспирации ни у кого теперь вообще нет никаких. Да, кстати, кто не верит, можете посмотреть на Германию какого-нибудь 34-го, 35-го, 36-го года, там все нормально. Вспомните, чем закончило большинство штурмовиков Эрнста Рёма, которые как торпеды взламывали Веймарскую Германию. Отвратительную совершенно, но то, что пошло следом, было гораздо хуже. С вами будет то же самое. Вот у вас два варианта. Вы против, не имея программы за и организации с ясными целями. Значит, это будет или развал страны, или нацистская диктатура. Вот и все.
Повторяем для тупых, поскольку большинство тупые, как ни крути. Многие не в курсе, например, что у мальчиков, у особей мужского пола, лобные доли мозга заканчивают расти к 25 годам. Всем мальчикам до 25 лет рекомендуется пойти к зеркалу и посмотреть на себя любимых. Это как раз то, что отвечает за логику и принятие разумных решений. У девочек созревает быстрее, поэтому девочки до определенного возраста тупо вас умнеют. Так вот, выходя на митинги, которые организует Алёша Навальный, что бы вы там себе ни говорили, вы выходите на митинги Алёши Навального и выступаете вы за него. Вы не против пенсионной реформы, вы за Алёшу Навального. Это для тех, у кого не выросли лобные доли, должно быть понятно. Алёша преследует вовсе не те цели, которые интересуют вас. Он не за пенсионную реформу. Совсем недавно он, кстати, это для дебилов, у которых мозги еще не выросли, совсем недавно он выступал за повышение пенсионного возраста. Ситуация поменялась, и бучу надо понимать, поднимать на другом. Теперь он против повышения пенсионного возраста. А вы, дебилы, поддерживаете и то, и это. Это даже не шизофрения, это вообще сумасшествие какое-то. Сегодня так, а завтра наоборот. Ситуация изменилась.
У нас, заткните девушки уши, у нас в деревне по этому поводу говорят так: вертится, как кожа на хуйку. Вот.
Чуть не сбился. Алёше Навальному не нужна никакая пенсионная реформа как таковая. Она используется только как повод для совершения государственного переворота. Если вам, дебилы, в силу того, что у вас мозг еще не вырос, это непонятно, смотрите вокруг. Вот есть пример некогда братской Украины, где живут точно такие же люди, как мы. Мы один народ когда-то был. Что с этим народом сделали? Позвали на Майдан, где они выступили против Януковича, который всех задрал. Однако государственный переворот совершался силами укронацистов. У нас их, кстати, нет, то есть этих вот лагерей для тренировки русских нацистов под руководством ФСБ у нас нет. Но уже приехали умеющие и знающие люди с Украины, одетые в красные куртки, организаторы и руководители толпы, которые в этой толпе бегают, орут. Сейчас там аресты идут, многие не в курсе, но уже арестовали массу граждан. Мы не радуемся арестам, мы говорим про объективно происходящее. У нас нет этих нацистов, а там они есть.
У нас казаки есть.
Они не такие, не совсем, и ФСБ их все-таки в лагерях не тренирует. Тем не менее, баранов вывели на Майдан, часть баранов пришла туда сама, это ничего не меняет. Сам ты там скакал, привели тебя туда, нацист ты был, коммунист или еще что-то, ты выступил на Укромайдане от лица укронацистов, которые, совершив государственный переворот, к власти и пришли. И это ты, баран, их привел. Ты, баран. Потому что баран. Вот привел. Чем это закончилось в стране Украина? Первой от него отвалился Крым. Граждане Крыма решили уйти из Украины. Нас в России это не волнует вообще. Это не мы его присоединили, это они от вас ушли. А потом они пришли к нам. Это раз. Дальше отвалился Донбасс. То есть страна порвана на куски, и это еще не закончено. Дальше будет только хуже. К власти пришли нацисты, и больше, о, ужас, Майданы устраивать нельзя.
Да.
Оказывается, организаторов Майданов новых внезапно вычисляют, и, как это у бандеровцев принято, либо запугивают, либо калечат, либо убивают. А? Как правило, все вместе, на кого что работает. Кто-то на этом этапе отвалился, кто-то на этом, а кого-то угомонили навсегда. Отлично. Вот режим, который воцарился на Украине. Вот граждане, которые не смеют рта открыть теперь. Как так получилось-то? Вы же за все хорошее прыгали, а? Вас, баранов, используют как презерватив. А после этого выкинут, и ничего, вы, вот, приведя к власти на своих тупых бошках людей, которые совершат государственный переворот, вы же от этого ничего не получите. Вот Украина, вот там идет гражданская война. На гражданскую войну людей призывают со стороны нацистского укрогосударства. Призывают. И от призыва, если вы не сбежите из страны, ну вам не открутиться. И вот ты уже в АТО, и вот ты уже из гаубицы лупишь по мирным городам, по бабам и детям. Сам себе, наверное, объясняешь, что все правильно, все хорошо.
Да, в это время на тебя смотрят через снайперский прицел винтовки Драгунова. Вот. А это всего лишь потому, что ты когда-то прыгал по центральной площади страны. Вот и все.
Всего-то. Хотел хорошего.
Да, 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 да.
Вот оно твое хорошее. Поскольку у тебя, у малолетнего дебила, мозг еще не вырос, Это только к 25 годам произойдет. И это вовсе не гарантирует того, что ты поумнеешь и чего-то в жизни поймешь. Вокруг тебя есть люди взрослые, имеющие жизненный опыт, которые что-то делали, и оно у них получалось определенным возрастом. Не делали сами, смотрели на других, как делают другие, и видели результаты. Как там? Умный, как дурак учится на своих ошибках.
Умный на чужих.
Умный на чужих. Мудрый вообще их не совершает. Ну, таких лично я не встречал. Лучше смотреть на других, видеть, что получается, и хотя бы не повторять подобное самим. Если тебе хочется совершить, чтобы твоими руками и с помощью твоей пустой башки совершили государственный переворот, всемерно поддерживай Алёшу Навального, всемерно, он этим прекрасно воспользуется, и хозяева Алёши Навального, а он не самостоятелен, у него есть хозяева, будут этому только рады. Горевать будешь только ты, дебил. Когда начнется гражданская война, когда страна начнет разваливаться на куски, а точнее ее будут рвать на куски, совсем недавно ваш кумир Алёша Навальный орал: «Хватит кормить Кавказ», таким образом разжигая гражданскую войну внутри России. И здесь вопрос уже не про то, куда мы идем, к коммунизму, к капитализму, это вопрос физического выживания. Живым быть лучше, чем мертвым. Что бы там тебе при этом ни казалось, если вы пихаете страну к гражданской войне, это надо осознавать. Если вы дебилы, смотрите вокруг, вот посмотрите на Украину, что происходит там. Если вам кажется, что здесь будет все не так, что вы приведете к власти какие-то замечательные светлые силы, их нет.
Все будет гораздо хуже.
Да, все будет,
заявляю.
Гораздо хуже, гораздо гаже. Православного фашизма вы еще не видели, но вы его приведете. Именно вы приведете малолетние бараны, на плечах которых к власти приедут вот эти вот подонки.
Кстати, на всякий случай замечу, на Украине заметно теплее, чем в родной России, поэтому там просто тупо на сельском хозяйстве, на огороде плохо, но можно пережить всякие эксцессы, а у нас нельзя,
да.
Поэтому вы будете просто дохнуть с голоду, попробуйте не пожрать дня три, узнаете, как это будет выглядеть, вот, ну, в вполне реальной перспективе.
Ну и теперь, конечно, вопрос, волнующий всех детей. То, что ты говоришь, это ты говоришь в поддержку Путина, безусловно.
О-о-о-о. Я вот кто со мной знаком, следил за моими публикациями публицистического толка, выступлениями, я, мягко говоря, не являюсь симпатизантом политики Владимира Владимировича, мягко говоря, я за редким исключением его действия не поддерживаю, последовательно критикую. Хотя, когда Путин говорит 2×2=4, я говорю, блин, это точно так, я тоже так считаю. То есть, надо ли присоединять Крым, вот 2×2=4, я говорю, да, надо, конечно, в этом отношении у нас не полное совпадение, вот так вот.
А я больше скажу, и Донбасс надо присоединять, и всю левобережную часть надо
присоединять. Это через запятую, да, но вот, да. Тут он этого не хочет делать, и вот тут я уже начинаю его критиковать. Нет, я не поддерживаю в основном политику Владимира Владимировича, просто, опять же, вот у нас есть конкретный, так или иначе, выбранный президент. Вот он уже есть. Он проводит, вы удивитесь, тоже не свои интересы, а интересы определенной группировки внутри правящего класса. Вот
кто
так
бы
вот
мог подумать, а?
Вот, ну, вы можете посмотреть, в чью пользу принимаются законы. Там Ротенберга, потом этот самый Платон, непонятно так, почему названный. В чью пользу повышаются налоги сейчас, почему пенсионная реформа, это все конкретно интересы определенных кругов правящего буржуазного класса, крупной олигархической буржуазии. Но я, как человек, ну, все-таки уже не совсем юный, я прожил несколько упоительных лет в Советском Союзе, 14. Вот потом я 10 лет прожил во время замечательных 90-х годов, прям вообще замечательных. Я отлично помню, как говорили, что надо сломать систему. Это еще говорили при Советском Союзе, при подонке Горбачёве, там, в «Огоньке», в «Новом мире», в литературной газете, в «Переходах» и на «Кухнях», об этом все говорили, что надо сломать систему. Потом, ну, там дальше через точку с запятой было много интересных предложений, например, «Хватит кормить хохлов», например.
В то время хохлы писали «Хватит кормить Москву».
Да, это одновременно происходило. «Хватит тратить деньги на разных нацменов, типа казахов, узбеков, киргизов». В общем, все это я видел, я слышал, это
и еще читал. На всяких вьетнамцев, монгольцев, египтян, вообще ни на кого.
Африканцев,
не
вот надо. Сколько мы там потратили, это ужас, да. Солженицын тут же выскочил с рассказами, что надо принять, кто примет, на отрубное решение прекратить тратить ресурсы России на всяких разных африканцев, тут выступит настоящим национальным лидером, вот на отрубное.
Если вам хочется наблюдать апофеоз идиотии, просто есть такое произведение Солженицына, называется «Как нам обустроить Россию».
Именно оно.
То есть натуральный диагноз в психбольнице, возьмите и почитайте, ознакомьтесь. Даже Ельцин охерел от такого накала и полета.
И так не смог обустроить.
И не смог, да, по-настоящему-то обустроить.
Короче говоря, вслед за этим наступил развал, кто говорит, что у нас не было гражданской войны, и вот, но у нас, прошу прощения, на Кавказе стрелять закончили в основном только году к 2004-му.
Да, если все такие умные, вы поинтересуйтесь, какие потери понесла российская армия в двух чеченских войнах. Хотя бы попробуйте цифры поискать.
А
ради
еще...
интереса, это солдат, которые худо-бедно обучены, как воевать, как прятаться и все такое. Про то, сколько погибло гражданских, я боюсь, вы нигде не найдете. И вам про это говорить даже не дадут. Потому что ничего не было.
А еще, кроме этого, у нас происходил передел собственности, потому что собственность-то была общенародная, а должна быть чья-то личная.
Да.
Поэтому сколько у нас людей перестреляли в ходе бандитских разборок?
Это никому не интересно.
Сколько при этом погибло сотрудников милиции, которые их отлавливали и разнимали? Сколько при этом погибло гражданских? Вот я лично не участвовал, слава богу, ни в каких бандитских разборках, но я один раз видел, лично я, и валялся за березой под пулями, как убивают какого-то бандитского авторитета в автомобиле при помощи двух других автомобилей. И один раз я видел, как автомобиль взорвали. И вот, понимаете, это, конечно, не та гражданская война, которая была с первой конной, с шашками наголо и баррикадами, но это тоже гражданская война. И вот это произошло ровно по одной простой причине, да?
А я вам добавлю, да? Что гораздо больше погибло не в перестрелках, где бандиты убивали бандитов по большей части, и, ну, с точки зрения идиота, ну, пусть они друг друга убивают, их меньше будет. Идиота не волнует, что это уголовное преступление, когда одни граждане убивают других, их это не волнует. Были и другие вещи замечательные. Например, наше дорогое правительство разрешила гражданам выписываться из квартир,
да,
не будучи никуда прописанными.
Да.
Казалось бы, какая глупость. Ну, гражданин хочет выписаться и имеет полное право выписываться. В результате чего немедленно есть люди пьющие, есть люди слабые на голову, таковых большинство, и если это усугубляется алкоголем, то это вообще катастрофа.
И внешней нестабильности, что важно.
Да, к ним приходят граждане, вот участковый есть, например, который у нас там контролирует, ну, примерно там 10 тысяч человек, это, конечно, очень много для одного участкового, но зато этот участковый вполне может знать, где живут алкаши, бабки безнадзорные, детки там и прочее, прочее. Приходит, посмотрел, все хорошо, дальше туда присылаются специальные люди, которые говорят, ну, давай мы тебе домик организуем, где вот у тебя комната, хата там, ну зачем тебе это? Давай в деревню, свежий воздух, в свой огород, туда-сюда. Вот поедешь куда-нибудь под лугу там или еще куда-то. Конечно, сильно пьющий гражданин, которому непрерывно выставляют алкоголь, пьет, радуется, и вот он уже едет, вот он уже выписался из своей квартиры. Раньше нельзя было выписаться, и теперь нельзя, что характерно. Нельзя было выписаться, надо было сначала открепительные талоны какие-то, я уже не помню технологию, но сначала вот туда, а потом отсюда.
Оттуда.
Так не бывает, чтобы ты в никуда ушел. И вот он уже едет в лугу, доезжает до ближайшего леса, там его выводят поссать, бьют монтировкой по голове. Выливают из канистры керосин на него, сжигают, закапывают, и все счастливы. Из квартиры ты выписался, она теперь не твоя. В домик ты не приехал, он тоже не твой. Искать тебя никто не будет, потому что у тебя нет родственников. Ничего у тебя нет. И такие люди только в городе Санкт-Петербурге, не говоря про необъятные размеры родной страны, например, про Москву, они тысячами ежегодно пропадали, тысячами, будучи выписаны никуда, убиты в лесах, закопаны. За это никто не ответил, кстати, аптечка.
Да.
Кто принимал вот эти законы? Кто вот этих людей отправил на верную смерть путем вот таких вот законов? Многие скажут, ну это алкоголики, общество от них избавилось, стало лучше дышать. Ну давайте в сумасшедших домах тогда всех усыпим.
Ну, они, это же у
они же тоже лишние.
Адольф Гитлер да. у нас это практиковал, кстати.
Они же тоже лишние. Конечно. Они вообще ни к чему, это балласт для общества. И вот это вот происходившее, ну там еще звучали замечательные слова про геополитическую катастрофу. Про то, что...
У каждой катастрофы есть имя и фамилия.
Да, про то, что за кордоном остались миллионы русских. Кто не знает, этих русских там убивали, их оттуда изгоняли, образовались миллионы беженцев, которые прибыли в Россию, не имея возможности нормально получить гражданство, не имея возможности устроиться на работу. Когда речь про катастрофу, это натуральная катастрофа. А люди, которые тупо умерли, не в силах перенести это просто физиологически, это такой мощный психологический удар, эти люди умерли. И тут ты обратил внимание, кстати, что к рассказам про пенсионную реформу образовалась демографическая дыра.
Вдруг!
Вдруг! То есть, оказывается, люди умерли, не смогли родить детей, и сейчас это очевидно. Я уже миллион раз говорил, я 61-го года рождения, в 80-м году меня призвали в ряды вооруженных сил, где мне 2 года без передыху разъясняли, что вы дети тех, кто в 41-м году отправился на фронт, их там убили, они погибли на войне. И они не смогли вас, ваше поколение, нарожать в достаточном количестве.
Это 39 лет всего после 41-го года, 80-е.
Да. Образовалась демографическая дыра. И поэтому у вас в подразделениях народу жестко в 2 раза меньше, чем надо. Не бывает списочной численности, не бывает. Потому что война выкосила людей. Война. Обращаю ваше внимание, ни от каких репрессий сталинских. Никакой демографической дыры нет.
А да, вот... где дыра 37-го года?
Да.
Ее нет.
А вот от демократических преобразований демократическая власть вдруг сообщила. Демографическая дыра. Как это так получилось? Куда же люди-то делись? А как счастье-то пришло, и вдруг вас не стало в живых? Это за счастье, что ли, вот это вот заплатили?
Причем надо важно заметить, очень важно заметить, что это не просто людей не стало, а людей репродуктивного возраста, которые могут произвести детей, не стало. То есть, вообще-то погибло или уехало людей гораздо больше, но в том числе уехало достаточно молодых людей, чтобы через, ну, тут всего-то 30 лет прошло, чтобы у нас вот сейчас жахнула демографическая яма, то есть вдруг выяснилось, что у нас недобор.
Угу. От демократических реформ.
Да, они примерно по разрушительности примерно оказались равны Великой Отечественной войне. Вот примерно так. А для индустрии нашей, промышленности, они оказались страшнее Великой Отечественной войны. Да. Потому что во время Великой Отечественной войны у нас погибло 30%, треть промышленного потенциала. 30%. А во время демократических реформ он погиб процентов на 75%. И если 30% потом восстановили и еще кое-что построили сверх того, то что-то мы до сих пор не можем выйти на уровень производства 90-го года по основным показателям.
Для дураков, у кого не выросли лобные доли, ущерб экономике России от демократических реформ вдвое превосходит потери, которые страна понесла от агрессии Гитлера. Там была война на уничтожение, когда ломали и уничтожали все, в том числе и людей. А тут демократические реформы, а ущерб стране вдвое больше, вдвух больше.
Ну, примерно вдвое. По людям, конечно, потеряли не так много, то есть там не 27 миллионов человек, но достаточно для того, чтобы мы теперь вдруг задумались, что у нас пенсии платить не из чего, потому что вдруг молодых людей на работу. Ну, просто их нет, чтобы они пришли на работу, потому что они не родились. Вот да. И все. И все это произошло только по одной простой причине. Вот сейчас мы это длительное рассуждение закруглим. И причина эта одна. Называется так, что кто-то был против чего-то, но не понимал, за что он при этом. То есть, если ты против чего-то, тут же должна быть альтернатива. Ты уходишь отсюда, а идешь куда? Знак вопроса равно вот сюда. Если ты не поставишь знак вопроса, от него не проведешь равно и точку после равно, это сделают за тебя. И, скорее всего, потому что люди вокруг и группы вокруг, они в основном тебе ничего хорошего не хотят, они хотят хорошего себе. Они, может быть, тебе и плохого ничего не хотят. Но далеко не факт, что их объективные интересы сойдутся с твоими объективными интересами. Так вот, знак вопроса равно и точку они поставят за тебя. Эта точка, скорее всего, будет точкой между после двух дат, между которыми будет тире. Вот так вот. Я тебя уверяю, точка это будет, скорее всего, неприятная. И Господь-то с тобой, ну или со мной, или еще с кем-нибудь, это же будет произведено в масштабах страны, в обязательном порядке. То есть, еще раз, вот буквально так, как это было совсем недавно, вот всего-то там меньше 30 лет назад, еще раз такое провернут уже не Советским Союзом, а с Российской Федерацией, которая примерно в два раза слабее Советского Союза, и последствия будут в два раза страшнее, потому что у Советского Союза оказался вдруг, внезапно, от неэффективных коммунистических управленцев и эпохи застоя, где вообще был кошмар, и колбасы нельзя было купить, и туалетная бумага была жесткой, и не было трёхслойной туалетной бумаги вообще. Короче говоря, вот после этого остался задел прочности такого размера, что его не смогли уничтожить за все 90-е, начало 2000-х годов, несмотря на то, что старались всеми силами. И теперь, когда вдруг поняли, что ну, надо в конце концов как-то самим жить, оказалось на чем?
Вдруг
оказалось на чем? Вот оказался запас прочности такого размера, что его не смогли доломать, и теперь
дотянулся проклятый Сталин.
Да, он кормит нас до сих пор, этот задел. А когда вот это с условиями теперешнего низкого старта еще раз долбанут, то уничтожать, я тебе уверяю, у нас сейчас настолько мало чего осталось, что это кончится лет за 5, за 6. Нового передела собственности мы в основном не переживем. Как там завещала Маргарет Тэтчер незадолго до смерти, что в принципе, тот в принципе хватит 30 миллионов.
Да.
Это вот то нормальное экономически эффективное, экономически обусловленное население, которое может находиться в нашем климате, в наших условиях и никому не мешать при этом.
Ну, вот сейчас не создавая угрозы приличным людям, которые грамотно воспользуются угрозы, вашими неудобств, ресурсами.
Да. Да, ну, кстати говоря, при помощи вас вы будете пахать в основном. Если вы думаете, что вы окажетесь, ну, так как вы живете в Москве и в Питере, вы окажетесь в числе 30 миллионов лучших людей, которые войдут наконец-то уже без всего этого быдла омерзительного в европейскую семью народов, нет, вы туда не войдете. Я вас уверяю. Вы войдете в число людей, которые будут за еду качать нефть и газ за полярным кругом, валить лес и убирать сортиры в Москве, если повезет.
Если повезет.
Да.
Выступая на митингах, организованных Алёшей Навальным, ты выступаешь за развал страны и организацию гражданской войны. Ничего другого там нет. Если ты этого не понимаешь, ты дебил. Как правило, малолетний. Ну а малолетний дебил, они там массово пишут в комментариях. Это же надо. Он называет малолетними дебилами людей, которым за 30. Малолетний дебил – это не возраст в паспорте, это состояние мозга, когда ты застыл в развитии на 15 годах и так успешно живешь до самой смерти. Во сколько она там у тебя? В 70, в 75 или даже в 90 – это ничего не меняет. Ты малолетний дебил. Потому что не умеешь думать, потому что ничего не знаешь, у тебя даже базы нет для того, чтобы думать. Интересы у тебя все в области радужных пони, просмотров сериалов. Откуда они времени столько берут?
Интересно вот тоже.
Вот эти сериалы смотреть.
Интересно.
Загадка для меня. На сегодня все. До новых встреч.